Рубрика «Что почитать? Советы книгачеев». Сегодня ее героем станет писатель-марионист Алексей Новиков-Прибой. В марте мы отмечаем 140-летний юбилей со дня рождения нашего знаменитого земляка. Напомню, что рубрика, которую мы готовим совместно с Центральной детской библиотекой Рязани, выходит в первую среду месяца. Мои собеседники – заместитель директора Централизованной системы детских библиотек Рязани Надежда Кузнецова и главный библиограф Елена Аванесова. Детство будущего автора романа «Цусима» прошло в селе Матвеевском Сасовского района. Ныне в доме, построенном еще отцом писателя в середине XIX века, располагается мемориальный музей. Но первые шаги в обучении, по словам Надежды Кузнецовой, были настолько тяжелы для мальчика, что вряд ли кому-то пришло бы в голову, что он станет популярным писателем, чьи книги в СССР будут выходить миллионными тиражами.
Хочется сказать, наша рубрика называется «Что почитать? Советы книгачеев». И, например, детство Новикова-Прибоя можно наглядно проследить, как легко отбить у ребенка всяческое желание читать, и не только читать, но и вообще учиться. В это трудно поверить, но страстный книгачей Алексей Силович в детстве просто ненавидел чтение. Грамоте его начал учить отец, старинную азбуку Алёша освоил, но вот дальше дело не пошло, когда коснулось слогов. Его отдали на обучение к пожилому дьячку, он был угрюм, и в обучении чтению не удалось с ним также продвинуться. «Какой ты супротивный, Алексей!» – сурово говорил дьячок и ломал о его голову линейку. Затем не сумел вдолбить в буквальном смысле слова грамоту в голову Алексея и молодой священник, и учительница из соседнего села. Алексей Силович описывает это так. «Священник подходил ко мне, брал меня за подбородок и закидывал мне голову назад. Под его пытливым взглядом, остро упиравшимся в мои глаза, я окончательно обалдевал. В мозгу не оставалось ни одной мысли, точно голова моя превращалась в пустой горшок». Я думаю, что вот это отупение, когда педагог на тебя повышает голос и воспринимает это как строптивость, на самом деле это просто был страх. И в продолжение 3 лет он мучился над складами. Каждое печатное слово вызывало во мне отвращение. Я проклинал тех, кто выдумал азбуку. Ну, а потом случилось чудо. В соседнем селе нашлась чуткая и внимательная учительница, которой Алёша проникся доверием. И за 2 года он окончил церковно-приходскую школу на отлично. Он стал лучшим учеником этой школы.
Что значит поменять учителя?
Совершенно верно, потому что у мальчика была светлая голова, а очень ранимое сердце оказалось. Но, к сожалению, обучение дальше Алексей не смог продолжить. Он всю жизнь занимался самообразованием, и неоценимую помощь ему в этом оказали пособие Николая Александровича Рубакина. Это русский книговед, библиограф, истинный просветитель, чье имя священно для нас, библиотекарей. Рубакин и его книги, и сама личность сыграли огромную роль в жизни писателя. Вряд ли без рубакинского пособия среди книг и практик самообразования ему правильно удалось бы сориентироваться в мире книг. И Алексею посчастливилось встретиться со своим литературным крестным, и до конца жизни он переписывался с ним. И именно Рубакин убедил Алексея Силыча в том, что он будет писателем. Ну, это было такое отступление. Если вернуться к детству писателя, то когда ему было 11 лет, случилось несчастье, он провалился в прорубь. Долго не мог оттуда выбраться, а когда, наконец, удалось ему выбраться, он, добравшись до дома, продрог настолько, что был в полуобморочном состоянии, очень долго болел. А затем случилось вовсе страшно, у него отнялись ноги. И, как пишут его биографы, спасли мальчика не столько лекарства, сколько безграничная любовь матери, которая самоотверженно лечила его, молилась за него и забыв про всяческий покой и сон. Ну, конечно, как со всяким болезненным ребенком, мама хотела лучшей доли для своего сына. Она хотела, чтобы он стал священником, потому что они освобождались от воинской повинности, но судьба распорядилась по-своему. Все мы знаем, что бывают такие встречи, которые способны изменить всю дальнейшую жизнь человека. Вот так же однажды летним вечером по пути домой с молебна в Свято-Успенском Вышинском монастыре мать и сын случайно встретили на пустынном берегу удивительно одетого человека, совершенно нехарактерного для здешних мест. Он был в черных брюках, синей рубахе и фуражкой с надписью «Победитель будет» на ленте. Это был матрос, который произвел неизгладимое впечатление на Алексея. И в довершение он рассказал про море, про дальние страны, про морскую стихию, которая нипочем бывала морякам. И в довершение ко всему сказал: «Из тебя я вижу, хороший бы вышел моряк». И эти слова стали роковыми для Новикова. И с тех пор он мечтал стать только моряком и увидеть океан. И когда пришла повестка о воинской повинности, он сам вызвался, а вернее добился, поменявшись другим призывником, чтобы его назначили на флот.
Алексей Новиков, фамилии которого еще не было второй части «Прибой», служил в Кронштадте на броненосце «Орел». Собственно, на службе он и проходил свои университеты, занимался самообразованием. Поворотным моментом в биографии простого матроса стало участие в Цусимском сражении, одном из трагических событий русско-японской войны, предопределившим ее исход. Ему суждено было стать летописцем этого сражения, создателем романа, прославившим имя выходца из сельской глубинки, как отметила Елена Аванесова, на весь мир.
Наверное, не будет большим привлечением сказать, что именно Цусима принесла Новикову «Прибою» подлинную всенародную всемирную известность. Другие произведения писателей, возможно, не так хорошо знакомы широкому кругу читателей, но и одной Цусимы уже достаточно, чтобы Новиков «Прибой» достойно вошел в мир русской литературы. Все творчество писателя проникнуто морской тематикой. Морю, флоту, морякам посвятил он свои рассказы, повести и романы. Алексей Новиков – автор многих рассказов, таких как «По темному», «Порченный», «Лишний», «Пошутили», «Зуб за зуб», «Судьба» и многих других. «Повестей», «Море зовет», «Подводники», «Женщина в море», «Яролашный рейс», «Романов», «Соленая купель», «Капитан первого ранга». Но, как уже мы сказали, главной книгой писателя, конечно же, стал роман эпопея «Цусима». Создание романа «Цусима» потребовало от автора не меньшего мужества, чем то, которое проявили русские моряки в сражении с японским флотом. Эскадра русских кораблей была разгромлена японцами у острова Цусима. В составе эскадры на броненосце «Орел» Новиков участвовал в жестоком бою, в котором судно получило сильные пробоины и поэтому было вынуждено сдаться в плен. В японском плену Алексей Новиков начал вести записки о поражении русского флота. К несчастью, этот документально-исторический материал был сожжен, когда пленные матросы учинили расправу над Новиковым и его революционно настроенными соратниками. Но будущий писатель не оставил мысли собрать сведения о походе и гибели русской эскадры и начал по памяти восстанавливать погибший материал. Ему во многом это удалось, потому что память у него была уникальная. Кстати, позднее Новиков «Прибой» будет удивлять слушателей на литературных встречах тем, что не читает, рассказывает наизусть целые главы своих произведений. После плена Алексей Силович возвращается на родину, в село Матвеевское, и передает ценные бумаги на хранение своему старшему брату. А сам, спасаясь от преследования властей, которые обвиняли его в революционной деятельности, был вынужден эмигрировать за границу. В тяжелых условиях эмиграции Алексей Новиков продолжает упорно писать произведения и рассказы о пережитой Цусимской трагедии. Это такие как «Возвращение из плена», «Встреча Пасхи», «Побежденные» и другие. Через несколько лет, вернувшись в родное Матвеевское, его ждал новый удар. Материалы Цусиме были утеряны. И лишь в 1928 году, через 22 года, его племянник, перебирая старые колоды ульев, нашел в одной из них связку бумаг. Так весь бесценный цусимский материал вернулся к автору. Началась работа над давно задуманным романом. Новиков понимал, что для написания достоверной картины гибели эскадры ему не хватает многих данных, сведений, впечатлений, и он обратился через центральные газеты к участникам цусимского боя с призывом представить ему свои воспоминания. Более 300 цусимцев безоговорочно прислали своему соратнику личные дневники, фотографии, другие материалы. Многие приезжали лично к писателю и рассказывали о незабываемых моментах боя. Но Цусима была построена не только на свидетельствах цусимцев, но и на множестве архивных источников, протоколах следствия, вахтенных записях, что и делает это произведение цельным и уникальным. Ни об одном морском сражении не было собрано столько сведений, сколько о Цусиме. И вот, наконец-то, перед читателями предстало полноценное художественное полотно, живо и ярко отобразившее трагедию Цусимы такой, какой она запечатлелась в памяти ее непосредственных участников, наблюдавших за ней из разных точек боя. И что особенно поразительно, в Цусиме из 416 упомянутых моряков нет ни одного выдуманного лица, и каждому писатель нашел какой-то свой индивидуальный штрих. В 1932 году роман вышел в свет, работу над ним Алексей Силович продолжал и после его публикации. В 1940 году роман вышел в окончательном варианте, а через год книгу удостоили государственной премии СССР. Роман «Цусима» состоит из двух частей. Повествование ведется от лица автора. Первая часть «Цусимы» называется «Поход» и рассказывает о переходе второй Тихоокеанской эскадры из Балтийского в Японское море вокруг Африки. Вторая часть книги называется «Бой». Автор, подробно описывая драматические события Цусимского сражения, попутно производит и анализ, почему же русский мощный флот потерпел такое неслыханное поражение. За неполный час, в течение 40 минут после начала боя, вторая Тихоокеанская эскадра была разгромлена. Часть крейсеров была уничтожена, часть захвачена в плен. Эта страшная трагедия показала не только непрофессионализм и бездарность отдельных персон из высшего флотского командования, но она и явила всему миру бесстрашие, мужество российских солдат и матросов, посланных на заведомую гибель, которые в экстремальных ситуациях действовали по принципу «умрем, но не сдадимся», и топили, уничтожали свои корабли, чтобы они не попали в руки врагов. Да, эти смелые люди действительно потерпели поражение в бою, но одержали моральную победу над врагом. И вот отрывок из Цусимы, описание боя. Бой шел на параллельных курсах. Главные силы противника состояли из 4 броненосцев и 8 броненосных крейсеров. Против японцев мы выставили 12 броненосцев. Над морем, прилипая к встрепанным волнам, тянулись полосы дыма и мглы. Под напором ветра эти полосы разрывались в клочья, и тогда на сером фоне неба смутно обозначались неприятельские корабли. Они шли друг за другом, и как разъяренные фантастические чудовища выдыхали в нашу сторону молнии. Тем же отвечали им и наши броненосцы. Это сражались главные силы, решая тяжбу двух столкнувшихся империй. От орудийных выстрелов то далеких, то совсем близких, стоял такой грохот, как будто небо превратилось в железный свод, по которому били стопудовые молоты. Вокруг наших судов, в особенности передних, падал тяжеловесный град металла. Японские снаряды разрывались даже от удара о воду. Металось кипая море, и над его поверхностью на мгновение с ревом вырастали грандиозные фонтаны, смешанные с черно-бурым дымом и красным пламенем. Некогда было опомниться в этом сплошном сотрясении воздуха, корабля, человеческих нервов. Клубы темного дыма, вспышки огня, вихрь снарядных осколков и водяных брызг – все смешалось вместе. Маневр у японцев вышел удачным. Бой еще не кончился, но ни у кого уже не было сомнения, что участь эскадры была решена. Это произошло за какой-нибудь час от начала сражения. Наша эскадра превратилась в плавучий караван смерти.
Добавлю, что роман неоднократно переиздавался, был переведен на многие языки мира, и, что примечательно, первыми Цусиму перевели японцы. Роман и сегодня остается актуальным, ведь в истории следует помнить не только победы, но и поражения, оплаченные жизнью сотен наших соотечественников, до конца выполнявших свой воинский долг.
Каждую среду в вечернем эфире Рязанского областного радио «Культурная среда». «Культурная среда». Лучшие радиопостановки по произведениям рязанских авторов, очерки и эссе, подробности главных культурных событий региона и многое другое. «Культурная среда». Мы возрождаем традиции.